Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Взаимный обман», аяты 16-17.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.
Так бойтесь же Аллаха, насколько можете, слушайтесь Его, будьте покорны и расходуйте во благо себе. А те, кто избавился от опасности собственной скупости, они и есть преуспевающие. Если вы дали Аллаху хороший заем, Он вернет вам вдвойне и простит вас, ибо Аллах великодушный, щедрый.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, здравствуйте! Вы смотрите прямой эфир русской службы «Гости радио Исламской Республики Иран». Часы в нашей студии из Тегерана показывают 16 часов 31 минуту. Мы начинаем информационный выпуск и вначале его краткая сводка. Дивизионный генерал Салами заявил, Западный берег тоже вооружается против сионистов. Насрула отметил, вопрос о демаркации морских границ Ливана не имеет ничего общего с ядерной сделкой Ирана. Болтон отметил, договоренность администрации Трампа с Талибан была большой ошибкой. Запрос ООН на демилитаризацию Запорожской АЭС. Официальный представитель Министерства обороны России заявил, конфликт со странами Запада – реальная возможность. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Главнокомандующий корпусом стражи Исламской революции, заявив, что борьба переместилась и на западный берег реки Иордан, сказал, что и западный берег тоже вооружается против сионистов. Дивизионный генерал Хусейн Салами, отметив, что палестинское движение со временем приобрело значительную зрелость в последовательности, добавил, что с начала года по сегодняшний день было убито большое количество сионистов в ходе операции групп сопротивления на оккупированных территориях, и по сравнению с прошлым годом, не считая операцию «Сейф Аль-Котс», это количество является несравнимым. Подчеркнув, что продолжение джихада является очень важным, он пояснил, что западный берег может быть вооружен точно так же, как была вооружена Газа, и этот процесс в настоящее время происходит. Отметив, что между западным берегом и Газой нет географической связи, Салами сказал, что они как два отдельных острова, находящихся в осаде сионистского режима. Но сегодня наблюдается, что в Палестине для проведения небольших операций производится запуск сотен ракет и снарядов. Он сказал, что палестинцы достигли такой эволюции в борьбе, что могут атаковать любую точку на территориях, оккупированных сионистами. На вопрос, почему в недавней войне в Газе участвовала только одна группа сопротивления, главнокомандующий Ксир сказал, что стратегия сионистов заключилась в том, чтобы разделить Палестину на отдельные и не связанные друг с другом джихадовские единицы, чтобы сопротивление не могло действовать единым фронтом. Но инициатива, проявленная исламским джихадом, заключалась в том, что это движение назвало операцию «Единством полей». Делегация, состоящая из представителей различных частей вооруженных сил Ирана в ходе визита в Азербайджан, встретилась с высокопоставленными командирами и официальными лицами этой страны и подчеркнула укрепление развития отношений между двумя дружественными и соседними странами. Глава делегации Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, отправившийся в Азербайджанскую республику, сказал, что в ходе пятидневной поездки между двумя сторонами будут проведены встречи и будет сделан акцент на составлении дорожной карты по вопросам обороны и безопасности двух стран, на разминировании освобожденных районов, создании необходимых механизмов для обеспечения безопасности транзитного маршрута и энергоснабжения, сотрудничество в области обучения в оборонной подготовке и восстановления освобожденных районов. Бригадный генерал Фархад Ариенфар добавил, что Иран готов сотрудничать с Азербайджанской республикой во всех сферах. Военная делегация Ирана почтила память защитников территориальной целостности Азербайджана, возложив венок к мемориалу мучеников Азербайджанской республики Баку. В последние годы Азербайджанская республика выступает за развитие сотрудничества с Ираном в различных областях. Генеральный секретарь ливанской Хизбуллы заявил, если требования Ливана по поводу делимитации и демаркации морской границы не будут выполнены, ситуация ухудшится. Говоря о делимитации и демаркации морских границ между Ливаном и оккупированной Палестиной, а также газовых ресурсов этого района в ядерном соглашении Исламской Республики Иран, Саид Хасан Насрулла сказал, что вопрос о морских границах и газовом месторождении Кариш не имеет ничего общего с ядерной сделкой, независимо от того, будет подписано ли ядерное соглашение или нет. Касаясь ситуации в Ливане в 1982 году, Насрулла заявил, в 1982 году после израильского нападения существовала большая вероятность того, что это нападение распространится на все районы Ливана и Дамаск также будет осажден. В те дни имам Хомейни, да светится его могила, принял великое историческое решение и направил войска в Сирию. Насрулла отметил, имам Хомейни решил не бросать Ливан и Сирию на произвол судьбы и направить силы, чтобы они сражались вместе с ливанцами и остановили израильское нападение. Решение президента США Дональда Трампа подписать соглашение с талибами было большой ошибкой. Об этом афганскому телеканалу Tall News заявил бывший посол США в ООН и советник по нацбезопасности Джон Болтон. «Думаю, история на самом деле доказала, что это было ужасное соглашение», — сказал Болтон. «Цель, которую преследовали талибы, это был уход США и НАТО из Афганистана. Все остальное было второстепенным». По словам Болтона, бывший посланник США по Афганистану Залмай Халилза также не внес положительного вклада в мирные переговоры, поскольку он выполнял приказы как бывшего президента Трампа, так и госсекретаря Майка Помпео. Давайте проясним, что он выполнял приказы президента Трампа и госсекретаря Помпео, поэтому любую критику в адрес Халилзада следует понимать как критику того, что делали Трамп и Помпео, отметил Болтон. Рекордная прибыль корпорации во Франции на фоне семейного кризиса. Несмотря на историческую прибыль и опасения по поводу социальных потрясений, Макрон пообещал продолжить ультраправые меры жестокой экономии, которые еще больше ослабят сеть социальной защиты, увеличат экономическое неравенство и снизят налоги для богатых и корпораций.
Крупнейшие корпорации Франции, представленные в национальном фондовом индексе CAC 40, только что отчитались о своем лучшем квартале в своей истории. 73 миллиарда евро в прибыли представляет собой огромный 26% рост по сравнению с прошлым годом. Рекорд установлен, несмотря на войну в Украине, инфляцию, которая случается раз в поколение, нехватку энергии, близкие к рецессии уровень экономического роста и наихудшие трудности для среднего французского домохозяйства со времен экономического кризиса 2008 года.
France's political and social system is starting to be called into question by these economic inequalities. How long can our public services function, our pensions be funded, and our workers feel long-term stability if we continue on this trajectory, many wonder.
Нарастает давление в отношении налогообложения крупного бизнеса. Они не только явно выигрывают от резкого роста цен, но и широко распространенного уклонения от уплаты налогов. Национальный энергетический гигант Total уже задекларировал 18 миллиардов евро прибыли в этом году, но за два года не заплатил ни одного евро в казну Франции. Однако новый французский парламент только что отклонил левый законопроект, который взимал бы новые, связанные с инфляцией налоги на сверхприбыли корпорации. Это крупная победа для президента Франции Эммануэля Макрона и указание на то, куда будет направлена французская политика во время его второго срока. На июньских выборах в законодательные органы Макрон потерял абсолютное большинство в парламенте. Даже те, кто идеологически согласен с ним, отказались формировать формальную коалицию, но законодательный орган по-прежнему сильно склоняется вправо. Рекордная прибыль корпораций, вероятно, разожжет экономические движения, такие как «желтые жилеты». И многие предсказывают, что этой осенью могут произойти новые взрывные социальные волнения.
The question increasingly is how to appease the social tensions which are being created by inflation, inequalities, and our economic problems. We can live with high inflation, for example, but only if the government compensates the average household with economic help. But will that happen? And will it happen fast enough?
Несмотря на историческую прибыль и опасения по поводу социальных потрясений, Макрон пообещал продолжить ультраправые меры жесткой экономии, которые еще больше ослабят сеть социальной защиты, увеличат экономическое неравенство и снизят налоги для богатых и корпораций.
Генсек ООН призвал к демилитаризации Запорожской атомной электростанции и прилегающей территории. После посещения Львовской области на западе Украины Антонио Гутерреш выразил серьезную обеспокоенность о военной ситуации вокруг Запорожской АЭС и призвал вывести военных с электростанции и не допустить нападения на нее. Это требование прозвучало, несмотря на то, что член самопровозглашенного регионального совета Запорожского района Владимир Рогов сообщил, что в четверг украинские силы обстреляли из тяжелой артиллерии город Энергодар, где расположена атомная электростанция. Отметим, что Запорожская АЭС попала в руки российских войск в первые дни войны. Киев и Москва с 5 августа обвиняют друг друга в бомбардировке АЭС. Окрестности атомной электростанции также подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских сил в пятницу на прошлой неделе. Замглавы МИДа России предупредил США об эскалации ситуации в Украине. Сергей Рябков заявил, что Россия не хочет эскалации и что США и Организация Североатлантического договора НАТО способствуют ей, угрожая планами возможного нападения на российскую территорию через Украину. Предостерегая США отступления в конфликт против России на стороне Украины, Рябков подчеркнул, что Россия не хочет, чтобы США стали стороной конфликта в Украине, но Вашингтон не предпринимает всерьез предупреждения Москвы. По словам Рябкова, все более явное и глубокое вовлечение в происходящее в Украине ставит США на грань выступления на украинской стороне конфликта. Заявляя о переброске в Калининград ряда сверхзвуковых истребителей и ракет, официальный представитель Министерства обороны России заявил, что конфликт со странами Запада вполне возможен. Иван Нечаев в четверг заявлении сообщил, что ряд российских истребителей МиГ-30 и ракет «Кинжал» с дальностью полета 2000 км со скоростью в 10 раз превышающей скорость звука были переброшены в Калининград из-за возможности конфликта с западными странами. Он также сказал, что война в Украине показывает, что конфликт с Западом вполне возможен. Нечаев в то же время отметил, что прямой конфликт США и НАТО не в интересах России. Посол Ирана в России и помощник президента этой страны встретились и обсудили расширение сотрудничества Тегеран-Москва в области железнодорожных, автомобильных и морских перевозок. Посол Ирана в России Казым Джалалей в пятницу встретился с помощником президента России Игорем Левитиным и отметил серьезное внимание лидеров двух стран к развитию коридора «Север-Юг», в том числе электрификации железнодорожной сети Гермсар-Инчебурун и участию России в строительстве железной дороги Рашт-Астара в рамках этого международного коридора, подчеркнув на необходимости скорейшей реализации договоренности между двумя странами в этой связи. Игорь Левитин также подчеркнул важность Ирана в достижении России целевых стран, таких как Индия, Пакистан, Афганистан и Северная Африка, через международный коридор «Север-Юг». Коридор «Север-Юг» заменил 16 тысяч километров пути транспортировки товаров через Суэцкий канал на 7 тысяч километров пути, который приведет к сокращению времени доставки грузов до места назначения на 40% и сокращению расходов на транспортировку на 30%. Министр внутренних дел Ирана заявил о готовности Исламской Республики Иран сотрудничать со странами ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом, выступая в пятницу на 4-й сессии министра внутренних дел Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, на которой обсуждались такие темы, как борьба с терроризмом. Ахмад Вахиди сказал, что Иран стал жертвой международного терроризма, но всецело готов содействовать странам ШОС в деле борьбы с терроризмом и экстремизмом. Это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг Русской службы Гостерадио Исламской Республики Иран. Через несколько месяцев после того, как разгорелся российско-украинский конфликт, Москва заняла около 20% украинской земли, поскольку на востоке Донбасса идут ожесточенные бои. Западные аналитики сравнивали правительство Путина с правительством Советского Союза. Некоторые даже предположили, что Путин чуть не стал жертвой неизлечимой болезни. Американские дипломаты назвали войну стратегическим провалом России. Москва заявляет, что Запад не признал появление новых силовых блоков после окончания холодной войны и должен за это расплачиваться. По мере того, как бушует война, ситуация осложняется для НАТО и других западных союзников Украины, и вне зависимости от исхода войны, глобальная политика вряд ли будет прежней.
Через несколько месяцев после того, как разгорелся российско-украинский конфликт, Москва заняла около 20% украинской территории, поскольку на востоке Донбасса идут ожесточенные бои. После продолжительного боя украинские силы были вынуждены отступить из города Северодонецк, одного из немногих оставшихся опорных пунктов ключевой Луганской области. Этот моментальный снимок войны контрастирует с тем, что Запад надеялся развернуть. С такими достижениями, в сочетании с обратными санкциями, наложенными на Москву, русские практически выиграли войну на поле боя и за его пределами к ужасу западных лидеров. Менее месяца назад западные лидеры хлопали себя по плечу за то, что они называли унизительной неудачей для России, когда российские войска действовали довольно плохо.
Путин darf seinen Krieg nicht gewinnen. Und ich bin überzeugt, er wird ihn nicht gewinnen. Schon jetzt hat er alle seine strategischen Ziele verfehlt. Eine Einnahme der gesamten Ukraine durch Russland scheint heute weiter entfernt als noch zu Beginn des Krieges, auch dank des beeindruckenden Abwehrkampfes der ukrainischen Armee und Bevölkerung.
Западные аналитики сравнивали власть Путина с правительством Советского Союза. Некоторые даже предполагали, что Путин чуть ли не стал жертвой неизлечимой болезни. Американские дипломаты назвали войну стратегическим провалом России.
They've said for months that we intend to make this invasion a strategic failure for Russia. They have endured tactical defeats on the battlefield. They have lost the battle for Kyiv. They have lost a large number of Russian service members, Russian equipment. You look at Russia's economy, Russia's financial system. They are well on the path to strategic defeat.
Владимирович Путин.
В то время как Запад пытается изобразить Путина как агрессивного политика, стремящегося оккупировать или аннексировать Украину, главной целью российского президента в этой войне никогда не был захват части Украины. Скорее, он стремился разрушить то, что он называет антироссийским проектом, и помешать Киеву вступить в НАТО, что означает помешать Западу использовать Украину в качестве плацдарма для антироссийской геополитической деятельности. В этом смысле Путин уже выиграл войну, так как Украина отказалась от идеи вступления в Североатлантический альянс. России теперь необходимо поддержать свое военное присутствие в Украине в течение более длительного периода времени только для того, чтобы защитить свои достижения. Ей не нужны какие-либо крупные территориальные приобретения, такие как захват столицы Украины. Кремль видит в своем соседе антироссийское оружие в руках Запада, поэтому считает себя вовлеченным в битву с Западом, пусть и на украинской земле. Война, вероятно, будет продолжаться до тех пор, пока Запад не изменит свое отношение к России. Прежде всего, свое пренебрежительное отношение к российским геополитическим опасениям. В конце концов, война разразилась после того, как Путин не смог вовлечь Запад в диалог об опасениях Москвы.
Что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только в Черном, и в других странах.
регионах, близких к нашим границам. А что касается Черного моря, то последнее, это вообще выходит за определенный рамки. Но на расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие. Партнеры наши очень своеобразные, и так, как бы сказать, помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о красных линиях.
По словам Татьяны Становой, основателя Парижского аналитического центра R-Politik, самой важной задачей для Путина было расшатать мировой порядок, чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам как лидеру коллективного Запада, что мир никогда не будет таким, как прежде, и что Россия может навязывать свои правила. По многим заслуживающим доверия данным, Украина ежедневно теряет от 100 до 200 солдат в день. По словам Джеффри Эдмонса из Центра военно-морского анализа, они теряют гораздо больше, чем в первые дни войны, потому что это гораздо больше похоже на обычную войну с артиллерийскими дуэлями. Это действительно играет на руку России. Даже главные советники Байдена признают, что Москва имеет преимущество. Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, недавно сказал: «Цифры явно благоприятствуют русским, они превосходят по вооружению и дальности». Однако победы Путина не ограничиваются полем боя. Наиболее очевидным является то, что война нанесла большой ущерб экономике его врагов. Фондовые рынки падают, процентные ставки растут, инфляция стремительно увеличивается, как и цены на газ. Короче, война прорвала мыльный пузырь между пандемией и восстановлением. Today's inflation report confirmed what Americans already know. Putin's price hike is hitting America hard. Gas prices at the pump, energy and food prices account for half of the monthly price increases since May. Inflation outside of energy and food, what the economists call core inflation, moderated the last 2 months. Not enough, but it moderated, it's come down. We need to come down much more quickly. В то же время, то, что Вашингтон тщательно собирал воедино в первые дни войны, изнашивается. Например, два члена НАТО, а именно Турция и Венгрия, воздержались от принятия каких-либо ключевых инициатив по изоляции России. Между тем, Германия и Франция, два других крупных членов НАТО, всерьез относятся к переговорам с Москвой. За пределами Западного альянса мнения по поводу России еще больше разделились. Например, большая часть Африки не желает выступать против Путина.
Мы считаем, что Африка в целом отдельное государство, с которым у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения, дружеские отношения. Что вся Африка в целом, она имеет огромные перспективы. И, исходя именно из этого, намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными государствами.
Излишне говорить, что Китай и даже Индия, которые якобы являются партнером США, не хотят противостоять Путину. Министр иностранных дел Индии заявил в начале июня: «Европа должна перестать думать, что проблема Европы – это проблема всего мира, но проблема мира – это не проблема Европы».
应该说，人类社会现在还是遭遇着诸多的挑战危机，在这个背景下呢，中俄两国坚守初心，始终保持双边关系的稳健前行，行而不辍，未来可期。我也愿意同普京总统先生一道，为新历史条件下的中俄关系规划蓝图定向领航。 推动两国高水平的互信源源不断转化为各领域的合作成果，切实造福两国人民。
Между тем, по словам президента Китая Си Цзиньпина, в ближайшие месяцы ожидается, что торговля между Китаем и Россией побьет новые рекорды. Санкции, призванные изолировать Россию от мировой финансовой системы, до сих пор не сработали. Экономика Российской Федерации получила поддержку за счет роста стоимости ее экспортных энергоресурсов. Что же касается самих американцев, то поскольку растущие экономические издержки войны ущемляют эту страну, нет никаких гарантий того, что двухпартийный консенсус по Украине продержится долго. Точно так же, как рост цен на продукты питания и топлива привел к падению уровня жизни в Европе. Похоже, что несколько раундов санкций Евросоюза против России причинили больше боли европейской стране, чем России. Москва заявляет, что Запад не признал появление новых силовых блоков после окончания холодной войны и должен за это расплачиваться.
Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.
По мере того, как бушует война, ситуация осложняется для НАТО и других западных союзников Украины. И вне зависимости от исхода войны, глобальная политика вряд ли будет прежней.
Для тех, кто только что присоединился, я повторю заголовки сегодняшнего информационного выпуска. Дивизионный генерал Саламе отметил, западный берег тоже вооружается против сионистов. Насрула заявил, что вопрос о демаркации морских границ Ливана не имеет ничего общего с ядерной сделкой Ирана. Болтон отметил, что договоренность администрации Трампа с Талибан была большой ошибкой. И запрос ООН на демилитаризацию Запорожской АЭС. С текстом этих и других новостей вы можете ознакомиться на нашем сайте. И в заключение эфира я приведу буквально несколько слов касательно ситуации с COVID-19. К сожалению, за последние сутки 44 наших соотечественника скончалось, 1835 были госпитализированы. Найдены, и 509 были госпитализированы. Я вам желаю не болеть, берегите себя и своих близких, и до следующей встречи в эфире.
Иран – волшебная страна.
Дорогие радиослушатели, примите наше приветствие и добрые пожелания в эфире культурного радиожурнала «Иран – волшебная страна», которая посвящена виртуальной экскурсии по Ирану. Предлагаем вам продолжение беседы о провинции Хамадан и одноименном административном центре. Величие и слава древнеперсидской цивилизации заслужили немало внимания историков и археологов, так как они проявляются во всех культурных и художественных аспектах. Хамадан составляет часть этой великой цивилизации. В этом городе, помимо 3000-летних памятников, мы встречаем мечети и общественные здания исламской эпохи, а также мавзолеи таких величайших персидских ученых и литераторов, как Абу Алисина Авиценна и Баба Тахир Орьян. Первую часть сегодняшней передачи мы посвящаем изучению биографии памятника славного ученого Абу Алисины. В 980 году в городе Бухаре, который в далекие времена был частью иранской территории, родился ребенок, который позже взял в свои руки факел человеческого знания и несколько столетий подряд освещал весь мир своими научными достижениями. Это был великий гений Абу Алисина, мусульманский философ, врач и ученый. Наряду с глубоким освоением содержания Корана, он обладал немалыми познаниями в области медицины, философии, геометрии, математики, логики и астрономии. благодаря своему замечательному таланту Абу Ли-Сина очень быстро достиг высших научных степеней. Так что в 16-летнем возрасте он преподавал и учил других ученых и медиков и стал одним из самых прославленных врачей своего времени. Абу Ли-Сина в качестве самого выдающегося мусульманского медика-философа долгое время на Западе был известен как эмир медиков. На Востоке его влияние на исламскую медицину сохранилось вплоть до сегодняшних дней. Имя и воздействие Ибн Сины наблюдается в любое время и в любой точке исламского мира, где развивалась наука. Его труды, в частности в области медицины, отодвинули на задний план все написанные по медицине трактаты. У Ибн Сины более 180 трудов и диссертаций по разным отраслям науки. 15 из его известных трудов посвящены медицине, важнейшим из них является книга «Канан». Она, безусловно, остается одним из самых читаемых и эффективных бестселлеров по медицине в исламском мире. Знаменитый историк Джорджи Зейдан характеризует книгу «Канан» Ибн Сины как универсальный медицинский и фармацевтический словарь. По словам Макса Мейерхова, «Канан» Ибн Сины является одним из шедевров исламского мира в области медицины. В этой медицинской энциклопедии речь идет о физиологии, здравоохранении, болезнях, лечениях и свойствах пряностей. Ибн Сина в книге «Канан» формулирует принципы спекулятивной и прикладной медицины, и поэтому до нынешнего дня считается важнейшим источником мусульманской медицины. Мейерхов в другом месте так пишет о книге «Канан». Эта книга в конце 15 века была издана 16 раз, 15 раз на латинском языке и 1 раз на иврите. В 16 веке издавалась 20 раз. Отсюда хорошо видна важность книги «Канан» Авиценны. Французский врач-социолог и историк доктор Густав Ле Бон, который скончался в 1931 году, о врачебной деятельности Абу Али пишет: «Труды Абу Ли-Сины переведены на все главные языки мира и в течение целых 6 веков считались основой медицины. В политехнических институтах и училищах Италии и Франции в качестве учебника преподавались лишь труды Абу Ли-Сины. Великий ученый умер в 58-летнем возрасте. Его похоронили в городе Хамадан, который в те времена считался одним из главных очагов знаний. Мавзолей шейха Раиса Абу Ли-Сины расположен на площади, названной его именем, в центре Хамадана. Этот памятник занесен в список национальных памятников Ирана в 1997 году. Высокая и красивая башня мавзолея возвышается у самого входа в Хамадан. Комплекс зданий мавзолея находится на гигантской каменной плите на горах Алванд. Кругом царит духовная тишина и спокойствие. Высокая башня мавзолея покоится на 12 высоких и крепких колоннах, а над ней возвышается конусообразный купол. Первоначальное здание мавзолея было построено при Каджарах. В 1951 году Общество национальных памятников Ирана приняло решение в честь тысячелетия со дня рождения Абу Ли-Сины перестроить мавзолей. Нынешний план мавзолея был заимствован инженером Хушангом Сихуном. У древнейшего строения датировано послеисламского периода, то есть башни Гумбад-Кабус в одноименном городе. Новое здание мавзолея Ибн Сины возведено в современном ему, то есть традиционном стиле. Здание мавзолея Абу Али-Сине сочетает в себе два архитектурных стиля – древнеперсидского и постисламского. В проектировании комплекса задействованы элементы чисто персидского традиционного архитектурного искусства. Башня вдохновена башней Гомбады Кабус, садики вдохновены персидскими садами, а системы бассейнов с соединительными каналами и фонтанами вдохновены традиционными и декоративными подвальными помещениями с небольшими бассейнами и с облицовкой из громоздкого и твердого гранита скальных гор Алванд. Все это напоминает посетителям древнеперсидские дворцы. Новое здание мавзолея Абу Али-Сине было построено в 1954 году. На сегодня южный зал мавзолея выделяется музеем, в котором хранятся монеты, керамика, бронзы и другие обнаруженные предметы, относящиеся к первому тысячелетию до нашей эры и постисламскому периоду. В северном зале мавзолея хранится библиотека с 8000 экземплярами изящных рукописных и печатных книг и павильон, посвященный произведениям Абу Али-Сине и других поэтов и писателей Хамадана. В качестве приложения к зданию выступает сад в виде полукруга с зеленым помещением. На восточной стороне площади установлена статуя Абу Али-Сине с книгой в руках. При входе во внутреннее помещение мавзолея Ибн Сине бросается в глаза 12 колонн башни, посередине которых находится его могила, покрытая монолитной мраморной плитой. Наверху, на внутренних стенах мавзолея, на 40 мраморных плитах красивым почерком написаны 20 бейтов и касиды, известные под названием «Эйния». Эти красноречивые двустишия сочинил сам Ибн Сина на тему мудрости и философии. В них описаны разные стадии вознесения человеческой души и ее связь с физическим миром. Декламация этих бейтов двустиший, вдохновляющая атмосфере царящей в мавзолее, оставляет благоприятное впечатление на любого посетителя. Среди ценных исторических памятников Хамадана стоит выделить и мавзолей славного поэта-мистика XI века Баба Тахира Орьяна. Баба – это было прозвище, которое давали умудренному главе дервиши. Прозвище Орьян дали поэту, исходя из его оторванности и отчужденности от мирских благ. Баба Тахир Орьян написал свои вдохновенные двустишия на лурском диалекте персидского языка, которые со временем не стерлись из людской памяти. От Баба Тахира, помимо двустишия, сохранились и другие художественные произведения, среди которых можно выделить две кать-и. Это жанровая форма лирики, состоит из нескольких двустиший обычно философского характера. Несколько газелей, сборник арабских изречений и афоризмов под заголовком «Саранджам. Исход». Баба Тахир в сборнике арабских афоризмов излагает свои мистические убеждения, называя их второй ступенью на пути совершенствования суфиев, богослужением и молитвой, исполненными энтузиазмом и любовью. Сборник стихов состоит из 420 мистических молитв в 50 главах, заключенное слово различной темы. Мавзолей Баба Тахир находится в северной части города Хамадан на большой одноименной площади. Здание его мавзолея в прошлом не раз подвергалось реставрации. В XII веке это была кирпичная восьмиугольная башня. Во время правления первого шаха Пехлеви на его месте возвели другое кирпичное здание. Во время перестройки была обнаружена бирюзовая глазурная доска с барельефной надписью куфических аятов из священного Корана. Эта доска относится к XIII веку и хранится в Древнеперсидском музее. Новое здание мавзолея было сооружено в 1965 году усилиями Общества национальных памятников и тогдашней мэрии Хамадана. Этот исторический памятник зарегистрирован в качестве национального исторического памятника Ирана в 1997 году. Вокруг нового здания мавзолея простирается большая зеленая территория.
«Ислам – мой выбор». Человек любит красоту мироздания. Это присуще внутреннему характеру любого человека. Например, если вы видите красивое озеро, прекрасный цветок, издающий приятный запах, красивое полотно художника, все это радует взор человека. Такое ощущение дает художественное представление человеку о мире. Священный Коран говорит, что человек думает о природе и окружающей его среде и живет прекрасными ощущениями, и все это дано благодаря Богу и дает мысли задуматься о нем. В суре Аль-Имран, аяте 190, в Коране говорится: «Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом». Если мы думаем о природе, то человек сразу же просыпается ото сна. Современная, к сожалению, жизнь привела к тому, что человек стал безразличным и к себе, и близким, и душевно опустошенным себя чувствует. Жизнь стала словно повтор вчерашнего дня, без опоры на Бога, то есть человек работает и живет, как заведенная машина. Красота природы и окружающего – учит человека добру и прекрасному. Под воздействием прекрасного душа человека меняется и заставляет задуматься его о Боге. Его светлость Мухаммада, благословит Аллах его и род его, говорил: «Если человек из прекрасного не поймет цель своей жизни, то такой человек, к сожалению, не мудрый». Алиф Карисон, мусульман из Швеции. Вначале он не верил в Бога и религию. Он всегда не чувствовал, к сожалению, внутреннее спокойствие и опору. По поводу природы и мироздания он к радостью думал. Сам он говорил, что не верил в Бога, и религия для него была чужда. Но одна вещь, которая его увлекала, это фотография. Природа и красота были для меня интересны. И один раз, будучи в лесу, когда я хотел сделать фото, я оглянулся вокруг. И мне пришло ощущение, что я появился в этом мире, и я маленькая его частица, и что все это невозможно создать, только если не будет участия Бога. После этого, говорит господин Карисон, я задумался о Боге и стал исследовать. Будучи нерелигиозным человеком, моя семья была религиозная, христианского толка. К сожалению, я не мог найти ответы у христианства и начал изучать другие религии. Он говорит, что не знает, сколько времени на это потерял, но для него было неприемлемо верить, что Бог наполовину человек, наполовину Святой Дух. Он говорит, что у него возникали еще больше вопросы. Однажды он нашел через интернет одного друга-мусульманина. Он ему показался очень серьезным человеком и увлек его в религию ислам. Коран говорит, что природа заставляет человека задуматься, откуда он появился. Господин Алиф решил изучить ислам. Он говорит, что каждый день он все новое и новое открывал для себя в исламе. Он вспоминает: «У меня возникло ощущение, что именно ислам ответит на все мои вопросы. Когда я увидел все тонкости в Коране, то понял, что это разговор не человека, а от Бога. Я уверовал, что Мухаммад – посланник Божий, и уверовал в ислам». Господин Карисон, решив принять ислам, вначале чуть-чуть боялся о своем решении. Он говорит, что был в нем страх. Он сомневался раньше о религии и боялся, что же будет в будущем. «Я жил в обществе, где мало мусульман, очень мало мечетей, и находятся они далеко.
Но ислам был настолько мне интересен, что Бог помогал, и что я стал, в конце концов, мусульманином. Я видел, как Бог меня направлял, и все проблемы решал на этом пути. Человек всю жизнь свою ищет спокойствие. Когда посмотрим исторические факты, мы видим, как человечество старалось на пути к спокойствию, но только сейчас психологи выяснили, что именно религия дает спокойствие. Ислам, как последняя полная религия, источник этого спокойствия и счастья. Нужно только, чтобы человек это понял. Кто верит в ислам, обретает настоящее спокойствие. Карисон после знакомства с исламом увидел в себе изменения. Он стал веселее и спокойнее. Он очень рад, что живет без депрессии. Также он отмечает, что его друзья заметили, что он получил радость и опору в жизни. Он добавляет, что ислам – это причина его развития. Я чувствовал, что обрел спокойствие и понял, что стал, когда мусульманином, все это обрел.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.